Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую.
Привет.
Традиционно, как обычно, самое любопытное, значимое, интересное, что в мире происходит. Рассказываем об этом, обо всем нам на сайте radiospootnik.ru. В соцсетях самая любопытная выжимка, и даже из этого самый примечательный комментарий гостей нашего эфира попадает в телеграм-канал. Ну и уж прям самое-самое, естественно, освещаем в прямом эфире самые-самые любопытные истории. Вот, например, одна из них. Из-за лжи Украины российская делегация может покинуть форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
А именно, что имеется в виду? Необдуманные высказывания о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах используются представителями Украины на форуме как ширма для продолжающейся в течение 7 лет необычной военной деятельности в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил руководитель российской делегации на форуме по безопасности ОБСЕ Константин Гаврилов. Он также добавил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации. Ну а если Украина, делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится. Еженедельные инсинуации южных соседей и их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации. Об этом заявил Гаврилов. Давай послушаем еще одно мнение. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Думаю, что нужно не только не участвовать в таких форумах, а вообще выйти из состава организации. И наличие России в данной организации не только не дает возможности для транслирования нашей позиции, в том числе по украинскому вопросу, но и вообще, наверное, даже дискредитирует нашу страну. Поэтому в любом случае, то, что Украине подыгрывают, да, помогают почему-то, да, и не считать при этом с Россией, это говорит о том, что данный форум, ну и вообще как организация в целом, не могут соответствовать членству Российской Федерации.
Есть еще одно заявление с этого форума, он сейчас проходит, как раз новый специальный представитель, действующий председатель ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству в Европе и в Украине, и в трехсторонней контактной группе по урегулированной ситуации в Донбассе посол Хайди Грау. Она заявила о том, что на Донбассе продолжают наблюдать ухудшение ситуации с безопасностью. По ее словам, вот конкретная территория вокруг участка разведения вооружений вблизи города Золотое превращается в горячую точку. И мониторинговая миссия продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений. Ее вот только недавно назначили, буквально там, меньше недели назад, она сообщила, что полное прекращение огня может быть достигнуто лишь в том случае, если все стороны проявят необходимую политическую волю. И еще она жалуется, что консультации участников трехсторонной контактной группы не позволяют прийти к практическим решениям.
Что, назначенец новый, а слова все те же старые. Я бы еще два момента здесь хотел бы заострить внимание. Во-первых, сразу бросается в глаза вообще, имело ли смысл... Вопрос бросается в глаза. Возникает, стоило ли налаживать вот эти контакты? Ну, не то, что примиряться, но тем не менее, вот в прошлом году как с пассией мирились. Имеет ли смысл, ну, как это сказать, вот такое сотрудничество вести.
Рамках ОБСЕ или трехсторонней контактной группы?
Нет, именно по Единой Европе, на уровне этой самой Единой Европы. То есть в данном случае именно ОБСЕ имеется в виду, конечно же. Вот имело ли смысл идти навстречу вот так в прошлом году, если в конечном счете принципиально, и все это прекрасно ожидали, ничего не поменялось. И второй, вот я очень часто люблю так, знаете, немножечко вернуть шпилечку, что вот, мол, различные чиновники или политики, или бюрократы с формулировками не очень, как сказать, дружат, поэтому используют одни и те же слова, одни и те же слова. А вот необычная военная деятельность от Константина Гаврилова, руководителя российской делегации, я прям запомню. Мне кажется, это такая вещь, которая звучит как минимум по-новому и одновременно немножечко иронично, и при этом характер прекрасно раскрывает.
Ну что, я просто не понимаю, зачем собираются эти форумы, если ситуация никак не меняется и даже не принимаются никаких решений.
Да?
Выслушивают тех же самых клоунов из Украины, которые приезжают туда со специальными там шоу, какими-то программами, программами, устраивают так же, как на ПАСЭ.
Шоу-программы-то причем те же самые, одинаковые,
да,
абсолютно.
Одинаковые, как на ПАСЭ, так, да? И на форумах, да, ОБСЕ устроят вот эти шоу-программы, их поддерживают поляки, прибалтийцы, и на этом все расходятся.
Все расходятся довольны со собой и друг другом ровно до следующего такого форума, ровно до следующего такого мероприятия. У нас еще любопытные истории, давайте к ним перейдем. А вот Лукашенко передает власть, но не всю, только часть полномочий, касающейся приватизации государственной собственности. Это будет передано правительству и местным властям.
И даже не всю приватизацию государственной собственности, а только еще маленькую часть. А вот именно что там произошло. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, по которому согласование эмиссии дополнительных выпусков акций, которые созданы в процессе приватизации открытых акционерных обществ, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, передаются правительству, и правительство будет ими распоряжаться. То есть только дополнительные акции.
Согласование причем.
Причем,
да?
Согласование.
Не выпуск,
а дополнительных акций.
Нет, ну, дополнительные, понятно, это те, которые выпускаются после того вот этого стартового, грубо, да, говоря, набора. То есть, в принципе-то понятно, о чем это речь, но...
Те, которые находятся в собственности Республики Беларусь, те, которые находятся в собственности регионов, соответственно, передаются местным властям.
Региональным.
Это были изменения в свой же декрет от 1998 года о приватизации государственной собственности в Республике Беларусь. Немногим ранее, Лукашенко провел совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. И вот решил все-таки с барского плеча отдать свои полномочия. Это все увязывается с конституционной реформой, той новой конституции и поправкой в конституции, которая будет принята до конца, которая будет предложена до конца года. И Лукашенко отметил, что некоторые решения по перераспределению власти назрели, но в остальном размывать полномочия главы государства не стоит. Ну вот это, собственно, и все, что сказал Лукашенко. Больше никаких передач не будет.
Пока что.
Экспертное мнение генерального директора Института Евразийского экономического сотрудничества Владимира Лепехина.
Абсолютно старый трюк, неоднократно лидерами постсоветских стран, который является некоторой такой имитацией вовлечения в свои дела парламента прежде всего, но ничего не дающей политической системе, по большому счету. Лукашенко, судя по всему, который пытается как-то изобразить некую коллективность власти, ну, это скорее имитация, потому что никакого отношения к развитию политической системы не имеет. Вот, то есть это такие имиджевые ходы, когда делаешь вид, что что-то происходит в обществе, да, но при этом на самом деле ничего не происходит.
Напомним, что работает комиссия по внесению поправок в Конституцию. В нее вошли 36 человек, и она не просто работает, она уже заканчивает работу. Они должны до 1 августа представить все свои предложения.
Угу.
Вот. И до конца года завершат редакцию нового проекта Конституции, ну а в начале следующего года он будет вынесен на республиканский референдум.
Ну и, собственно говоря, вопрос можно снова вернуть, как говорится, обратно. От слов надо бы переходить к делу. Причем в самых разных направлениях и в плане международных каких-то контактов, например, с Россией, так и внутри Белоруссии, собственно, если принципиально ничего не меняется.
Подожди, мы забыли сказать главное, что Лукашенко пообещал уйти в отставку после принятия поправок. Вот этих самых.
Ну, там тоже найдутся наверняка оговорки, да, что размывать чьи-нибудь полномочия не стоит, поэтому здесь я бы не стал так заранее говорить, потому что...
Не, мы просто напоминаем.
Ну, там нет. Давайте тогда напоминать полную, полноценную формулировку. Я уверен, что если мы ее вспомним, то там найдется куча вариантов, которые возможны. А так, в целом, такие слова были даны. Ровно как и здесь, вот с чего я начал. Лукашенко передает власть. Правда, немножечко от немножечко, и не всем, и не во всех областях, и вообще, как выясняется, и в частности, слов Владимира Лепехина, особо и не передают. Закон Магнитского применили для Кубы. Министерство финансов США в рамках этого акта в четверг вводит санкции в отношении министра революционных вооруженных сил Альвара Лопеса Мьеры, подразделения МВД Республики и национальной специальной бригады МВД.
Уже прокомментировал эти санкции Байден. Он сказал, что принятые санкции против Кубы – это только начало. Вашингтон продолжит вводить ограничения против ответственных за притеснение. Напомню, что еще 20 июля в Госдепе пообещали ввести новые санкции, чтобы привлечь власти к ответственности за нарушение прав человека в ходе протестов страны. Обычно вот такие вот санкции по акту Магнитского, они готовятся не меньше недели, собираются доказательства нарушения прав человека, проходят некоторые бюрократические процедуры, но все это в данном случае Байден поручил активизировать усилия по мобилизации международного сообщества в осуждении действий кубинских властей и побыстрее принять вот эти вот самые санкции против руководства МВД, армии и других силовиков. Но вот ты знаешь, что по этому поводу сказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев? Он говорит, что США действуют по стандартному сценарию с целью смены режима.
Я думаю, что администрация Байдена лавирует. Это связано, в общем, с тем, что в 2015 году, когда была установлена дипломатические связи между Кубой и Соединенными Штатами Америки при администрации Обамы, то это было сделано безо всяких условий. И фактически, поскольку это было принято безо всяких условий, то это подверглось очень сильной критике республиканцев. Они считали, что с Кубой надо что-то потребовать. Вот прошло сегодня 6 лет. Когда администрация Трампа пришла, она изменила соответствующего рода политику и, в общем, вела, если не ошибаюсь, уже в 2018 году политику санкций в отношении Кубы. И вот сейчас вот эта политика санкций стала давать определенного рода результат.
Ну, а какие там санкции? Там визовые ограничения для этих лиц, которые перечислены в этом пакете, и что еще? Заморозка актива на территории США.
В принципе, все достаточно знакомое.
Да, ну, я...
Не в смысле лично, а в смысле мы про это говорили не раз.
Да, как по Белоруссии, так же самая такая же ситуация с этими...
И по России, и по Ирану, и по...
Нет, ну вот мне больше всего это похоже на Белоруссию, потому что вряд ли эти должностные лица из Кубы, они имеют какие-то активы в США и собираются туда посещать ее. Так что вот...
Но и все это происходит на фоне очень любопытных сообщений относительно того, что есть активизация Соединенных Штатов по кубинскому направлению. Джо Байден, президент Байден, заявил, что намерены посольство полностью укомплектовать, консульские услуги возобновить. И вообще Кубу называют главным направлением для работы нынешней президентской администрации. Вот если так ко всем прислушаться комплексно, такое ощущение, что в отношении Кубы настроено очень и очень серьезно.
Ну, так как и прокомментировал Владимир Васильев, что это все стандартный сценарий смены режима. Ну, то есть усиливают посольство, которое будет следить за соблюдением прав человека, усиливают еще какие-то денежные переводы, понятно, кому они будут идти. И вот еще там Джен Псаки заявила, что Вашингтон ищет способы сделать интернет более доступным для кубинцев.
Естественно.
Ну, то есть все эти, если по отдельности, может быть, оно и незаметно, все это вместе, все это стандартный сценарий какой-нибудь цветной революции.
Да, ну, мне кажется, и по отдельности тоже, учитывая, что вот эта активизация началась как раз с выступлений, а если где-то начинаются выступления, где-то чувствуется рука Вашингтона, то, скорее всего, не буду говорить точно, но она там так или иначе присутствует. Террористическое движение «Талибан», запрещенное в России, заявило, что на сегодняшний день контролирует около 90% границ Афганистана.
Ты знаешь, у нас сегодня есть несколько таких заявлений из нескольких источников. Во-первых, то, что сказал представитель «Талибана», запрещенной в России организации, Забила Муджахед. Он заявил вот что следующее. Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% под нашим контролем. Есть еще заявление источника в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана. Он утверждает, что талибы контролируют не всю границу со страной, а только 80%. Еще сегодня же есть заявление высокопоставленного американского генерала, это Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Он говорит, что стратегическое преимущество действительно на стороне талибов. Но он говорит о контроле около половины районных центров Афганистана. Он постоянно следит, это действительно свежее его заявление, потому что он постоянно следит за этой ситуацией. И вот эта вот половина, то есть 50%, это его как бы новая оценка. То есть он сказал, что более 200 из 419 районных центров находятся под контролем талибов.
Очень интересно, кстати, с этой точки зрения посмотреть, что если районные центры половина, да, а граница 90%. То есть, по сути, что через границу Афганистана по большей части в разных направлениях идет. Но вещи, которые, мягко говоря, нерегулируемые, я так скажу. Вот, а уже
боевики.
Что внутри... Это один вариант. И есть еще всякие товары, мягко говоря, которые в большинстве стран запрещены, и которые в Афганистане там либо производятся, либо сортируются, либо транзитом через них проходят. И в этом плане контроль над границами выглядит едва ли не более выгодным для, ну, собственно, для организации, для управленцев определенных, если считать претензии на управление страной, чем вот владеть этими самыми районными центрами.
Ну вот ты знаешь, с такими оценками не согласен директор аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики Андрей Сиренко.
На самом деле, я думаю, что, безусловно, к подобным заявлениям относиться уже как к элементам пропагандистской кампании, к элементам информационной войны, на чем талибы сегодня активно специализируются. Я бы не верил этим цифрам, на самом деле, потому что никаких других способов, кроме заявления Талибана, у нас нет проверить достоверность их утверждений. Афганское правительство эти данные не подтверждает. Талибы сегодня являются инструментом гибридной политики соседнего Пакистана, который пытается сегодня привести к власти в Кабуле. Сам Талибан видит целью возвращения к режиму Исламского Эмирата. Все их разговоры по поводу того, что они согласны на некое переходное, коалиционное правительство, это не более чем манипуляции информационные.
Ты знаешь, что отметил Андрей Сиренко? Он отметил еще то, что это заявление представителя талибов как раз прошло на фоне затишья. Действительно, вот последние несколько дней не ведутся боевые действия, не ведутся наступательные операции со стороны террористов. Все это связано, во-первых, с тем, что начались праздники мусульманские.
Кстати, важный момент.
Да, а во-вторых, он сказал, что есть серьезный анализ того, что просто Талибан, запрещенная в России организация, сделала такой блицкриг. Сейчас у них силы на исходе. Это все-таки не самая большая, не самая сильная армия. Это все-таки она как бы...
Имеет ограничения.
Имеет ограничения. Несмотря на поддержку Пакистана, ну, такую большую поддержку, широкую во всех смыслах слова, все равно они сделали такой... передых, что ли, да, отпуск себе, и сейчас идут информационную, агрессивную информационную кампанию.
Я бы здесь вот буквально пару слов добавил, что на основании сообщений, которые приходят из отдельных, опять же, регионов, не буду говорить, что из всех, у Талибана, запрещенного в России, есть достаточная поддержка в тех регионах, куда они приходят. То есть это не так, что вошли с армией и удерживают всех под дулами автоматов. Это к разговору о том, что не все так просто в Афганистане было и до того, и вот этот самый фактор присутствия американских вооруженных сил, он был таким, что называется, 50-50. И действительно, есть значительное число населения, афганского населения, которое рассматривает Талибан, все тот самый запрещенный, как некую освободительную силу,
армию,
да, от иностранцев, от присутствия
от иностранцев.
Каких-то вот
еще что нужно сказать, извне. Что провели в четверг делегации афганского правительства Талибана провели первую после Курбан-Байрама встречу в Катаре, договорились ускорить переговорный процесс. И, как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, талибы все-таки готовы к политическому компромиссу, а их верхушка, ну, он выразился, наелась.
Подробнее об этом разговаривали, да. Но вместе с тем не нужно забывать, что помимо верхушки есть и значительное число вот этих молодых и голодных, да, всяких дикостей и всяких фривольностей новых талибов, которые вполне себе способны, ну, как это сказать, в своих устремлениях, опять же, зачистить страну от какой-то угрозы, пойти на очень странные вещи, учитывая, что на Ближнем Востоке закон — это вещь такая. Вот закон имеется в виду государственный.
С другой стороны, есть оценка российского МИДа. Там говорят, что сейчас активизировалась вербовка боевиков, да, в международные террористические организации, причем по странам и бывшего СНГ, и по странам всей Центральной Азии.
Ну, собственно говоря, не зря мы начали с того, что границы, которые контролирует Талибан, первые, которые называются Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Потом еще рядом есть Иран. Страны, ну, и Иран не трогаем, а вот страны бывшего Союза, страны, где далеко не все в порядке. И где вот такая идеология, такие мысли очень будут находить охотный отклик.
Несмотря на то, что Талибан, запрещенная организация в России, заявляет о том, что они пришли с миром, да, что ли, что они готовы
на компромисс, политический,
им не нужна вся власть, и все вот это вот они заявляют, и что они не будут нападать на соседние государства, все равно, мне кажется, эта ситуация очень и очень тревожная, и если нет прямого нападения, то вот такие, как мы говорили, и вербовка, и трафик нарковеществ, это все может только ухудшить состояние во всем регионе.
Поэтому, да, безусловно, усиливается сотрудничество России с этими странами, про которые вы же сказали, в особенности с Таджикистаном, потому что, ну, там вот за границами России, вот он, Таджикистан, лежит. Если что-то переходит через границу Таджикистана, а периодически такие разговоры были слышны, вот буквально несколько дней, пару недель назад, то все, и российская граница тоже совсем рядом. И в какой-то мере это может стать дополнительным поводом для того, чтобы это сотрудничество хотя бы в области вооруженной безопасности, военной безопасности усилилась. Это тоже такой немаловажный факт, который нужно упомянуть. Про фотографии в конце. Жюри iPhone Photography Awards объявило победителей 2021 года. Гран-при уезжает в Венгрию. Фото снятое, причем на 7-й iPhone.
На 7-й iPhone. Да. Даже у меня был старый iPhone 7S.
Это более продвинутые.
Да, чуть-чуть более продвинутые.
Ну и отметим, что первое место в категории путешествия россиянка заняла Татьяна Мерзлякова. Очень красивый кадр,
да,
на фоне северного
снимок
сияния.
Снимок называется «Магия северного сияния». Она его сделала в Мурманской области на iPhone 12 Pro Max.
Вот так.
В феврале 2021 года.
А может быть, потому гран-при и поощрили, мол, что не обязательно суперсовременные технологии 2020
года. Ты знаешь, я так не думаю, потому что вот если ты посмотришь и гран-при, и первые места, и вторые места заняли фотографии, которые имеют эмоциональную составляющую больше, чем какой-то там, знаешь, красота природы. Ну, мне так показалось. Ну, во всяком случае, «Потите пастухи» точно, или там и кадры из Индии, они имеют какое-то... Ну, ты смотришь на них, и есть какие-то эмоции. А «Магия северного сияния», она красива сама по себе. Причем Татьяна поделилась, что она первый гран-при уехала в Венгрию, но снято было в Румынии.
Очень странно.
Почему странно? Что не могут люди путешествовать, венгры в Румынии путешествовать и там сделать снимки? Ну, по-моему, наоборот, это очень даже...
Нет, с пастухами вообще без вопросов. Очень, да. Очень хорошая фотография.
Что
два дядечки на фоне какого-то задымленного, я даже не знаю, пейзажа, то ли город там, то ли какой-то поселок, то ли что-то такое. И он в руке, где такого еще, не знаю, барашка или козлика держит. Очень действительно такой. И мужики такие с лицами прям вот умудренными
румынскими
опытом. Да. Трансильванскими, я бы даже сказал, учитывая, что Трансильвания, родина, да.
А Татьяна говорит, что они поехали специально ловить северное сияние, у них долгое время не получалось, и они уже пошли в ресторан отдыхать, и тут услышали крики, выбежали, и случайно не готовились, не делали специальных там настроек, не специальных фильтров, вот выбежали и сделали этот кадр, который вот стал и победителем в разделе путешествия. Ты знаешь, я вот когда посмотрела вот эти вот фотографии, то, и знаешь, что я отметила? Что очень много очень красивых фотографий победителей из Китая.
Вы думаете, именно территориальные из Китая или сделанные китайскими фотолюбителями?
Сделанные китайскими
фотолюбителями.
Потому что они на всех фотографиях отмечены, где они сделаны. Вот если ты посмотришь, да, потому что там есть такие категории, как, допустим, портрет или дети, или там другое, там не обязательно отмечать точку, где они сделаны. Я имею в виду авторы из Китая.
Ну, а в этом смысле никто не удивляется. Китайские туристы, они везде, помните, даже в Санкт-Петербурге каким-то образом пытались возмущаться. Ну,
были.
До того,
это
как.
Ну, это сейчас оцениваются только новые фотографии.
Не-не-не, я имею в виду, что вообще феномен китайских туристов — это вещь, которая, как говорится, здесь и навсегда.
140 стран участвовали в конкурсе, победителями премии стали представители 17 стран. Угу. Мне больше всего понравилась архитектура.
Архитектура как жанр, да?
Да, как жанр.
Вообще вот каждый год действительно к этому возвращаешься, и каждый раз у меня лично первая мысль, что это каким-то образом iPhone пиарится, Apple пиарится.
Ну, естественно, пиарится. Почему же нет?
В первую очередь. Но, с другой стороны, это тоже показатель, это тоже очень хороший, мне кажется, показатель, что вот просто со смартфоном, который у тебя есть... Седьмой? 7S, теперь все знаю,
да? Даже лучше.
Даже вот с этим смартфоном ты сможешь сделать кадр, который будет выглядеть красиво, профессионально, и там же есть еще требования, никаких дополнительных способов обработки использовать нельзя. Только то, что предусмотрено вот самим устройством, там в регламенте, естественно, все прописано. То есть вот эту красоту можно сделать именно вот, что называется, вот так одним нажатием пальца. И вот этот вот самый кадр, когда подруга россиянки Татьяны Мерзляковой на фоне северного сияния, ну это же действительно смотришь, это, и, во-первых, и футуризм, и как все вот с этими, с передачей цветов и прочего. Все, не хочется хвалить, ну если есть хорошая
хочется
камера, можно и похвалить.
Посмотреть на северное сияние.
Летом
а не
хочется куда-нибудь.
Не айфон купить, а хочется посмотреть на северное сияние, честно говоря.
Ну или хотя бы можно ознакомиться с этими фотографиями и немножечко это все дело действительно проникнуться эмоциями, которые не передают, вот здесь могу только согласиться. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».